Прокатившаяся по стране волна протестов вызвала живейший интерес социологов. В нашей программе неделю назад мы уже говорили о так называемом путинском большинстве. Кто его составляет, каково его социальное положение, его отношение к власти, к новым технологиям, к так называемой модернизации сверху. Напомню мнение социолога, сотрудника Левада-центра Алексея Левинсона.
В целом по стране, что только половина избирателей голосовали за Путина, то и это наиболее консолидированный электорат в сравнении со всеми другими, то, в общем, их позиции статистически очень мало отличаются от средних. Ну, точнее, надо сказать так, что средние значения по всему корпусу избирателей в значительной мере определяются позициями этой части, а именно пропутинского электората. Получается, что когда говоришь о нем, то говоришь вроде бы как о просто населении всей России. Но все-таки есть некоторые отклонения, характеризующие этот электорат как более специфичный. Ну, я самое, быть может, из них заметное – это гендерное отличие. Вот в электорате Путина 61% женщин, в то время как в целом во взрослом населении страны, имеющем право голоса, 54% женщин. Такого феминизированного электората не имеет ни один из кандидатов, которые баллотировались. А если говорить о тех, кто не участвовал в выборах, то там просто более выраженное преобладание мужчин.
Московский социолог Алексей Левинсон о путинском большинстве. Но все же больший интерес специалистов вызывает именно антипутинское меньшинство. Именно о нем шла речь в первой части этого выпуска «Времени и мира», и сейчас мы продолжим этот разговор. Некоторые службы, социологические службы, проводили опросы прямо во время гражданских акций. Возникла даже группа, которая специально занимается изучением этого явления. Она так и называется – НИИ митингов. НИИ в данном случае расшифровывается как «Независимая исследовательская инициатива». О том, что удалось выяснить ученым, рассказывает Вероника Баде.
Некоммерческая исследовательская служба «Среда» проводила опросы на московских митингах 24 декабря, 4 февраля, 5 и 10 марта. Каждый раз социологи опрашивали около 200 человек по специальной репрезентативной выборке. Состав участников и их настроение со временем менялись. Так, уже на второй болотной ученые отметили, что митингующие стали старше. Менялись и настроения. Последняя публикация на сайте «Среды» называется «Упадок на Пушкинской, подъем на Новом Арбате». По свидетельству социологов, на смену разочарованию и низкой готовности к активным действиям, которая отмечалась на следующий день после президентских выборов, уже через несколько дней пришли радость и эмоциональный подъем, говорит аналитик службы «Среда» Роман Лункин.
В декабре и феврале был такой определенный накал эмоциональный, когда люди говорили о том, что вот у них есть недовольство властью, что их достало происходящее в стране. И как раз 4 февраля вот это эмоциональное высказывание типа «достало» и так далее, причем были какие-то нецензурные высказывания, в ответе на вопрос о причинах участия в митинге было около 30% именно таких высказываний. Не достало. Это максимальный процент из всех ответов. К 5 числу, в общем, этот эмоциональный накал, он спал, и более того, именно 5 марта был отмечен упадок вообще всякой веры в то, что митинг – это какая-то возможность что-то изменить в жизни страны. Если, например, 4 февраля 12% заявили о том, что да, митинг – это то, что изменит нашу жизнь, то 5 марта таких было уже 3%. 10 марта эти настроения изменились, и опять 12% людей заявили о том, что митинг изменит что-то в жизни страны, но при этом стало меньше эмоций. Если 5 марта было некоторое уныние от того, что все уже произошло, все уже решено, выборы президентские состоялись, то 10 марта оказалось, что большинство испытывает некоторый эмоциональный подъем. У людей есть ощущение счастья по поводу того, что они заявляют о своей позиции, о том, что они вышли на улицу. И я это связываю прежде всего с тем, что люди осознали то, что они находятся в начале пути.
Каковы же дальнейшие планы участников протестного движения? Готовы они дальше участвовать в митингах или им ближе? ближе какие-то другие формы активности?
Большинство людей все-таки избирает некоторые другие формы активности. Хотя 10 марта 74% людей заявили о том, что да, мы будем участвовать в митингах и дальше. Однако этим все не ограничивается. Довольно большое количество людей заявляет скорее о возможности социально-политической активности. Даже с большим уклоном в некоторую социальную деятельность или социальное служение. Варианты ответов, которые также набрали довольно большое количество голосов респондентов, это агитация через живое общение, агитация в сети, это гражданская и волонтерская деятельность, это общественный контроль за действиями представителей властей и желание участвовать в местном самоуправлении. Все это, безусловно, направлено на желание участников митингов контролировать каким-то образом власть. И гражданский контроль власти – это как раз главная, можно сказать, политическая программа участников митингов. И затем уже идет создание новых или работа существующих общественно-политических партиях и движениях.
Социолог Роман Лункин, аналитик некоммерческой исследовательской службы «Среда». Группа под названием «НИИ митингов» проводит на гражданских акциях не опросы, а подробные интервью. В среднем по 50-60 записей на каждом мероприятии. Научный координатор группы Александр Бекбов о том, как менялись настроения митингующих с декабря по март.
Во-первых, настроения менялись вместе с составом митингующих. 10 декабря первые, кто вышел на митинг, было очень очевидно, что преобладающие массовые участники – это молодые люди, часто завсегдатые различных интернет-форумов и клубов, и социальных сетей, которые наиболее подвижны и в некотором смысле расположены к риску. 10-го риск был достаточно велик, это же была полная неопределенность. То, что было преобладающим 10 декабря, это настроение «нет насилию, нет революции». То, что мы наблюдаем сегодня, это специальный вопрос, который мы ввели в интервью. Какие радикальные действия или какую форму радикализации вы считаете приемлемой в условиях, когда большая часть требований митингов не удовлетворена? Как оказалось, самые неожиданные по своему социальному портрету участники митингов готовы к нелегальным и к радикальным действиям. Часть участников по-прежнему поддерживает лозунг «нет революции». Но ряд участников, принадлежащих при этом к самым разным социальным слоям, но готовы сегодня к несанкционированным митингам и, возможно, даже к столкновениям с полицией. Люди, которые получили этот опыт соприкосновения с институтами власти, те, кто участвовали в качестве наблюдателей, или те, например, кто попали под аресты, были, если угодно, крещены властью.
Правильно ли я понимаю, что власть таким образом некоторых провоцирует на какие-то более активные действия?
Совершенно верно. Это весьма традиционный механизм производства активистов. Достаточно совершить насилие или несправедливость в отношении людей, которые совершенно чистыми намерениями вышли, с их точки зрения, на полностью правомерную демонстрацию, и они тут же радикализуются. Я думаю, единственное, кому этот механизм неизвестен, это МВД.
Это был социолог Александр Бекбов. Группа НИИ митингов изучала протестные акции не только в Москве, но и в других городах. О том, в чем специфика петербургских митингов, рассказала Радио Свобода социолог Ирина Суркичанова.
Люди, они перемещаются из Москвы в Питер, и очень часто на митингах, которые проходят в Москве, можно встретить людей, которые приехали из Петербурга. Они сами проводят параллели. Женщины на последнем митинге на Новом Арбате свидетельствовали о том, что когда они идут на похожие мероприятия в Петербурге, то они стараются оставить ценные вещи, сумки, например, дома, потому что у них нет уверенности по поводу того, чем закончится акция. Если в Москве люди выходят на митинг и чувствуют себя довольно защищенно и неоднократно говорят о том, что они пришли сюда в том числе потому, что знают, что их не задержат, как, например, это было ранее на Триумфальной площади. В Москве на митинги, которые проходили в феврале месяце, были как обеспеченные люди, так и там студенты, там люди с низкими зарплатами. У нас есть вопрос, к какой социальной группе, слою, классу относят себя наши непосредственные респонденты. Вот в Петербурге они честно признавались, что вот мы там себя средним классом не считаем, у нас очень низкие зарплаты. Ну, в Москве были люди, которые свидетельствовали, что они там чувствуют себя довольно уверенно в современной России, и их как бы социальная программа не особо интересует. Тогда как в Петербурге были люди, которые говорят непосредственно о социальных проблемах.
Отмечает Ирина Суркичанова, студентка факультета социологии МГУ, участница независимой инициативы НИИ митингов. Об отличии питерских протестных акций от московских рассказывает антрополог из Петербурга Вадим Лурье, участник группы «Фольклор Снежной революции» на Фейсбуке.
Различное, наверное, немножко ощущение свободы, в Москве его больше. Я помню те свободные лозунги, которые в Москве самые, так сказать, откровенные, и на митингах транслировались совершенно свободно. В Питере такого не было. В Питере все очень все делали поначалу, по крайней мере, с опаской. В Москве, конечно, гораздо больше людей, и когда я в Москве ходил рядом с людьми, рядом с такими флагами и лозунгами, с которыми мне бы вообще не хотелось находиться рядом, я не чувствовал никакого напряжения, какой-то взаимной антипатии. В Питере, когда находишься рядом с людьми, которые не очень симпатизируешь, видишь, что и они тебе не симпатизируют довольно сильно.
А с чем вы это связываете? С какой-то разницей в культурной среде двух городов?
Для начала в Москве гораздо больше пространства, а это всегда очень влияет. Когда нас в Питере загоняют или на Тесную Пионерскую площадь, или на, как бы, шествие по, ну, в общем-то, довольно узким улицам, их не сравнить ни с Якиманкой, ни с московскими площадями, где народу есть где развернуться и сохранить некое личное пространство. Но, наверное, не только в Москве, вообще всего больше, так скажем, и народ привык, что как-то надо жить вместе, и, может быть, даже какая-то общая доброжелательность существует более, чем у питерских.
Как повлияли на настроение протестующих разгоны протестных акций, которые в марте произошли?
Мне кажется, что у Москвы это не очень почувствовали, воздержания были, но, мне кажется, в целом это не очень отразилось на такой почти карнавальной атмосфере. А вот в Питере, конечно, все вот реагировали очень с большой печалью, потому что отнимать такую практически единственную возможность массового выражения собственного мнения.
Говорил петербургский антрополог Вадим Лурье. А вот впечатление участника московского митинга 10 марта на Новом Арбате. Это писатель и профессор Института психоанализа Александр Плоткин. По его мнению, самым главным в мартовских митингах было то, что их участники начали вырабатывать определенную линию отношения к победе Владимира Путина на президентских выборах.
Этот факт требовал определенного психологического освоения, потому что он выглядит как тяжелый. Для этого огромное количество голосов, оно для того и нужно, надутое такое, чтобы подавить, чтобы люди разошлись, бросили это дело. И вот этого определенно не случилось. 10 марта на Новом Арбате это уже было совершенно очевидно. У всех было прекрасное настроение, и организаторы митинга тоже очень точно уловили, я считаю, что именно требуется. Основным содержанием митинга оказались не выступления политиков, которые тоже были, а выступления наблюдателей, с одной стороны, которые рассказывали о конкретных случаях нарушений, и, с другой стороны, большое количество совсем молодых людей, которые выиграли муниципальные выборы и стали депутатами муниципальных районных собраний. Это люди очень молодые. И вот это я считаю самым важным. То, что новое поколение вливается в эту струю и берет новые задачи, это новое поколение отличается иной внутренней психологической динамикой. Если вот мое поколение, советские поколения, отличаются еще очень жестким внутренним суперэго, таким контролером, который заставляет чувствовать себя виноватым, бояться чего-либо, точно знать, что можно, что нельзя. Так вот, у этого поколения это самое суперэго перестало быть таким жестким. У этих людей нет внутреннего страха перед действием. С ними будет очень трудно работать ФСБ, потому что оно привыкло работать с людьми совсем другими. А вот с этими людьми они просто не будут знать, что делать. С этим поколением нужно, конечно, находить общий язык, по-другому не получится.
Это был Александр Плоткин, писатель и психоаналитик. Итак, социологи и другие эксперты отмечают, что настроения в среде митингующих с декабря по март заметно изменились. На сегодняшний день многие готовы не только к протестным акциям, но и к участию в гражданских инициативах, направленных на решение конкретных проблем, скажем, социальных. Так что речь идет не об угасании гражданского движения, а о некоторой смене его приоритетов. Отметим также, что определенная часть российского общества, как раз та, что митинговала в крупных городах, теперь поняла, что она может повлиять на происходящее в стране, причем самыми разными способами. Так, 63% участников митинга на Новом Арбате, опрошенных исследовательской группой «Среда», заявляют о своей готовности участвовать в работе местных органов самоуправления. Вспомним о том, что на протяжении последних лет подавляющее большинство респондентов Левада-центра говорили, что не могут влиять даже на жизнь своего города или района. Так что перемены налицо.
Рассказывала Вероника Баде. We'll be right back.